о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Алиса Прохорова. Из Лудхияны в Ригу. Почему семья из Индии решила переехать в Латвию? Туристы из Индии завоевывают мир. К 2040 году число международных рейсов из данной страны может увеличиться до 90 миллионов. О том, чем Латвия привлекает граждан Индии, хотят ли студенты из третьих стран, которые учатся в нашей стране, изучать латышский, почему увеличивается число индийских путешественников и может ли Латвия извлечь из этого выгоду, сегодня говорим с главным редактором журнала «Открытый город» и интернет-портала freecity.lv Татьяной Фаст. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Недавно журнал «Открытый город» опубликовал статью под названием «Лудхияна, Рига. Дорога в новую жизнь». В ней рассказывается о семье Малхорта из Индии, которая переехала в Латвию и живет здесь уже 8 лет. Расскажите вкратце эту историю. Чем семью из Индии привлекла наша Латвия?
Ну, честно говоря, нас самих удивила встреча с этой семьей. Это было неожиданно, хотя мы видим, как меняется ситуация в Риге, как на улицах появляется все больше граждан других стран, которые кажутся нам незнакомыми, неизвестными, говорят на непонятном нам языке. И каждый раз ты всегда задаешь себе вопрос, а что эти люди у нас делают? Первое, что бросается в глаза, что слишком много, наверное, вот молодых парней, нам незнакомых, которые развозят еду. Но я хочу сказать, что иностранцы приезжают к нам не только для того, чтобы помогать нам есть что-то, есть и перевозить эту еду, а для более таких серьезных глобальных целей. И вот, в частности, семья Малхотра из Лудхияны, с которой мы познакомились, действительно приехала сюда 8 лет назад. Очень обеспеченная семья, которая благополучно жила в своем городе Лудхияна, крупнейший город в индийском штате Пенджаб, граничит с Пакистаном, один из растущих промышленных центров. И, казалось бы, живи и радуйся. На самом деле все не так просто. И в этой большой стране Индия, где огромное количество населения, очень плотно проживающего друг с другом, конечно, не всегда это хорошо сказывается на здоровье, не всегда людям нравится вот такая атмосфера, такая промышленная, производственная, экологически очень тяжелая. Например, газета Indian Times писала о том в 2014 году, когда вот эта семья приехала сюда, писала о том, что воздух в их городе, где они жили, в Лудхияне, он настолько грязен, настолько тяжел для здоровья, что в два раза нормы превышали вот нормы индийского здравоохранения и в 6 раз превышали нормы ВОЗ. Это вот такая была загрязненность воздуха. Поэтому первое, с чего начался наш разговор с этой семьей, это что как у вас здесь легко дышать. То есть вот иногда, чтобы оценить свое счастье, надо посмотреть на себя со стороны. И в данном случае, вот разговаривая с членами этой семьи, а их 4, папа, мама, 2 детей, ну уже детей, которые выросли и стали студентами, вот разговаривая с ними, наши корреспонденты и я уже потом как редактор ловила себя на том, что действительно мы не знаем своего счастья. Наш прекрасный климат, наш чудесный воздух, природа. Они говорят, что для индийца близость с природой вот такая, какая есть у нас, где в 10 минутах от тебя парк, где ты можешь всегда выехать за город очень быстро. Для индийцев это роскошь, особенно вот для такого большого промышленного города, в котором они жили. Вот они приехали сюда, у них были еще достаточно маленькие дети, школьники, которые только-только начали осваивать латышский язык перед отъездом. Они, когда приняли решение сюда переехать, они начали с изучения языка. Вот такие целеустремленные и такие люди с такими далеко идущими планами. Ну, какое-то количество слов они в то время знали, но когда приехали сюда, дети пошли в латышские школы, девочка пошла в 3-ю государственную гимназию, а мальчик пошел в 49-ю школу. И насколько они были хорошо приняты в этой среде и рассказывают, как отзывчивы были педагоги, как они им помогали, как они помогали осваивать язык, адаптироваться в классе. Да даже просто понять ситуацию. Например, наступила зима, а одежда у них была только летняя, индийская. И они, говорят, были ошеломлены вот этим белоснежьем нашим. Но с тех пор, вот с первого своего года, полюбили зема-светки. Для них это вот такое прям праздник. Говорят, зима для нас просто праздник. Когда купили теплую одежду, стало не страшно. Но вот эта семья приехала. переехала сюда. И сначала, конечно, наверное, было непросто и с языком. Для родителей сейчас это не просто с языком. А дети, освоив язык и окончив школы, оба поступили в Латвийский университет на медицинский факультет, медицинскую программу. И сейчас один учится на 4-м курсе, а вторая учится на 2-м. И они мечтают стать медиками и мечтают работать в Латвии. Вот это, конечно, поразительная история, но тут совпало, скажем, совпали интересы семьи, я думаю, и интересы Латвии, потому что Латвия очень должна быть заинтересована вот в таких качественных мигрантах, которые не просто развозят еду, да, а которые думают о перспективе, которые получают здесь образование. Опять же, они получали образование платное, то есть это состоятельная семья, они могли себе позволить. То есть они держат планку нашего образования, помогают развиваться этой системе. И в то же время они собираются укреплять нашу экономику, что очень здорово. И вот если бы Латвия пошла, скажем, по пути той же Ирландии, которая еще в конце 80-х вот так активно приглашала именно качественных мигрантов, то есть она занималась управлением миграцией не просто стихийно, а это были студенты, это были люди, которых приглашали на ВНЖ, за каких-то специалистов, инженеров. Вот если у нас такую систему выстроить, тогда к нам будут приезжать качественные мигранты, и они будут улучшать нашу экономическую среду. Ну, кстати, вот причина, по которой семья переехала сюда, экология, хорошее образование за сравнительно приемлемые цены. У нас гораздо дешевле, чем в Британии, скажем, куда им казалось дороговато было ехать. Ну и другие страны Европы. Поэтому они приехали к нам и очень довольны качеством нашего образования. И вот дети уже выучили язык. Ну и третье, что меня лично очень удивило. Третье – это, как им кажется, благоприятная бизнес-среда. Мы-то, как правило, ее критикуем, потому что то налоги нам не нравятся. Ну и это естественно. Мы-то сравниваем с тем, что было, или с тем, что могло бы быть. А они сравнивают со своей ситуацией. И им кажется, что у нас очень благоприятная бизнес-среда. И отец этой семьи, Амит Малхотра, он вообще сам фармацевт, у него была аптека в его родном городе Лудхияна. Но здесь он занялся консалтингом. И тоже есть компания, где он работает, он очень доволен. И все, что касается бизнеса, его здесь устраивает. И это очень здорово. То есть вот опять же и бизнес-среду такие люди, как он, улучшают. Так что я думаю, приезд такой семьи в Латвию – это наше приобретение.
Как раз один из вопросов, на который я обратила внимание тоже, когда читала эту статью, что отец семейства сказал, что Латвия – одна из лучших стран мира по простоте ведения бизнеса. Но это, опять же, как вы сказали, идет вразрез с тем, что мы слышим от наших предпринимателей, например, о той же бюрократии. Да? Как вы думаете, почему для индийских граждан так в Латвии легко вести свой бизнес? Ну, то есть у них какая-то легко? Более сложная?
Не думаю, что так уж легко. Да. Но, во-первых, он здесь не владелец, да? Он сотрудник в бизнес-компании. Это первое. Поэтому, может быть, он просто еще не все знает. Во-первых, не все знает, да? Во-вторых, наверное, ему есть чем сравнить. И я не исключаю, что в такой большой стране, как Индия, где вообще меня поразило, что там страна огромная, вы представляете, да? И там 447 языков, на которых говорят люди. То есть уже это может быть каким-то препятствием, какой-то сложностью и так далее. Ну, уже не говоря о бюрократии, конечно. В большой стране всегда много бюрократии, ее больше, чем в маленькой. Поэтому, наверное, он, так сказать, сравнив эту и ту ситуацию, сделал выбор вот в пользу Латвии, почему они сюда и приехали. Ну, а нам, конечно, я говорю, нам есть чем сравнивать и есть чего желать. Поэтому ничего удивительного, что у нас впечатления могут расходиться.
Можно ли назвать это таким удачным примером интеграции, как на ваш взгляд?
Ну, я думаю, да, безусловно, конечно, потому что люди действительно интегрированы и по языку, и в сфере культуры. Мы были поражены, когда спрашивали молодых людей, вот и сына, и дочь Малхотры, ходят ли они на какие-то там выставки, что они смотрят. И были поражены, как они перечислили какое-то количество имен наших писателей, наших спортсменов, которые они знают. Ну, например, молодой человек, меня поразило, что он любит читать. И он, например, влюблен в Мару Залите и в Нору Икстене. То есть он прочитал их на языке оригинала, прочитал их романы и пьесы Пирксты, и Мата Спенс, и объяснил, почему ему нравится. Один роман его впечатлил, вот Мары Залите, тем, что вот маленькая девочка, которая из Сибири приехала в Латвию, как это все она переживала, как она вернулась на свою родину, и сколько там она испытала страданий. А второй пример из Норы Икстена его поразил тем, что героиня там, как и сам он, всю жизнь мечтала о медицине. И тоже ему оказалось это близко. Ну, то есть они внедряются и в культуру, они ходят на соревнования, они смотрят программы. Поэтому я считаю, что это очень удачный пример, конечно.
Ну вот в связи с этим, то, на что лично я обратила внимание, как и вы тоже уже упомянули, это то, что в деньгах семья нужды не испытывает. Отец семейства, как мы уже сказали, предприниматель, он обеспечивает без проблем всю семью. Его супруга заботится об уюте в доме, дети учатся на платном отделении медицинского факультета, где, как указывается в вашей статье, начальная плата по программе бакалавра составляет почти 3500 евро в год. Также отмечалось, что семье из Индии нравится квартал улицы Сканстес в Риге, рядом с домом, где они живут. Известно, что в этом районе квартиры дорогие. Глядя с этой точки зрения, можно ли назвать этот случай успешным примером интеграции, учитывая, что им не пришлось проходить долгий путь поиска работы, жилья, построения карьеры?
Ну, понимаете, ну, любой человек проходит длинный путь поиска жилья, карьеры. Это все нормально. И местные люди точно так же начинают жизнь с нуля и пытаются найти более интересную для себя специальность, там, место жительства и так далее. То есть, ну, я так понимаю, что да, они какого-то шока не испытали. То есть, у них были помощники. Вот компания, в которую они приехали, это австрийская компания открытая. Австрийский бизнесмен, который в Риге живет очень давно, Джеральд Хопштеттер, это он их пригласил сюда, и он им рассказал про Латвию. Он сам здесь как бы осваивался, такой австрийский инвестор, который уже здесь больше, наверное, 10 лет живет и хорошо тоже понимает среду и знает. И мы с ним познакомились, когда он писал нам статьи, причем с критикой как раз инвестиционного климата в Латвии, и с критикой вот бюрократии местной и так далее. Он уже ее испытал. И тем не менее, вот он посоветовал этой семье приехать и оказал первую поддержку. И у него же работает вот глава семьи. Поэтому, наверное, какие-то трудности у них были. Но не все они рассказывают. Наверное, что-то для себя, так сказать, скрывают от публики и не все говорят. Но, тем не менее, внешне у них все благополучно. И поэтому можно только порадоваться за них, пожелать им счастливой жизни в Латвии.
И также, как вы тоже уже упомянули, переехавшие в Латвию члены семьи Малхорта особо отмечают отзывчивость латвийцев. И это опять же противоречит информации о том, что в нашем обществе существует раскол, о том, что после начала войны в Украине обострились отношения между разными группами. Кроме того, недавно сообщалось, что полиция задержала скинхедов, которые под влиянием радикальных взглядов нападали на курьеров по доставке еды других национальностей. И известно, что приезжие из Индии также работают курьерами, о чем вы также уже упомянули. О какой отзывчивости тут можно говорить тогда?
Ну, вы знаете, жизнь такая разнообразная, и все люди разные. И в любой семье не без урода. То есть криминалитет есть везде, особенно уличные хулиганы, там какие-то там пьяные, дебоширы, ну, где угодно могут быть. Но, тем не менее, вот семья рассказала случай, когда они на остановке троллейбусной познакомились с женщиной по имени Кристина у нас, а им нужно было пройти на почту. И они стали ее спрашивать, ну, наверное, на английском, стали спрашивать, как пройти на почту. И она не только им показала, и рассказала. Она взяла их за руку, отвела на эту почту, и они с этой Кристиной так подружились. Она оказалась юристом. Она как-то вошла в семью, она стала обучать их латышскому языку, приходила к ним вечерами после работы, и это стало просто их подруга, такой поводырь в жизни. Вот меня саму это очень приятно удивило, что вот есть такие отзывчивые люди. С другой стороны, я подумала, эта Кристина вполне рациональный человек, для нее это еще работа. Может быть, она эти курсы латышского, она им как-то преподавала за деньги, может быть. Ну, то есть нормальный, рациональный подход. Нас становится больше и больше за счет приезжих. К сожалению, не за счет нашей рождаемости. Вот такие молодые люди, как вы, вот по много детей еще не рожают. Ну, дай бог, родите еще. Но, тем не менее, рождаемость у нас, увы, и мы можем рассчитывать только на приезжих. Вот я уже в одной из программ латвийского радио как-то говорила, что есть такие исторические волны, большие и малые. Есть малые волны, когда, скажем, все проблемы замыкаются только на одной стране или на одном городе. Скажем, война с памятниками, которая, так сказать, идет у нас сейчас активным ходом. Или там борьба с афишами на русском языке. Это все вот такая малая волна, которая остается в пределах нашего города, нашей страны. Но есть большие волны. Это миграция, на которую мы не можем повлиять. Или там война, например. Или какие-то межнациональные браки. Или экспансия культуры, но которую тоже невозможно остановить. Вот Крымова, там в одном месте его закроют, а в другом он все равно выскочит. То есть вот естественные потоки жизни, они все равно будут выскакивать. И вы сами, наверное, замечали, когда идешь, ну, особенно по центру города, сколько вокруг ты слышишь языков в Риге, сколько языков вокруг тебя. Я там могу насчитать и 5, и 6, и 7. Какое-то время назад это были знакомые языки, в основном европейские, которые так, это немецкий, это испанский, это французский. А сейчас все больше незнакомых языков. То ли это индийский какой-то, то ли это это вьетнамские, то есть ты уже слышишь какие-то другие. Но вот это та самая волна, которая независимо от того, как будут сопротивляться наши внутренние националисты, эта волна все равно в определенной степени сюда доходит до нас. Это вот большие волны исторические. Мы не избежим этих волн. Поэтому я и говорю, что хорошо бы, так сказать, чтобы была политика государства, направленная на управляемую миграцию, чтобы это были не стихийные волны беженцев, а чтобы это были какие-то рациональные разрешения там, ВНЖ для определенной аудитории, которая бы улучшала, скажем, и наше качество жизни, и нашу среду, и привносила пользу для нашей экономики.
Ну вот в то время, как в Латвию приезжают жители Индии и граждане других третьих стран, отдельные группы граждан России, которые жили в нашей стране на протяжении всей жизни, могут лишиться вида на жительство, если не сдадут экзамен по госязыку. Понятно, что иностранцы тоже должны учить госязык. Но учитывая данную ситуацию, на ваш взгляд, можно ли сказать, что государство в определенной мере содействует тому, что люди, которые прожили здесь долгие годы, вынуждены уезжать в определенных случаях, но при этом мы популяризируем нашу страну как направление для переезда?
Конечно, это тут, так сказать, проблема о двух головах. Вот все-таки каша в голове наших политиков существует, безусловно. И я считаю, что это очень недальновидная политика разбрасываться людьми. Особенно вот людьми уже пожилыми, это же чьи-то родители, это чьи-то бабушки, дедушки. То есть осадочек останется у их детей, даже если эти пожилые люди, не знающие языка, найдут себе место в какой-то другой стране. Но осадок все равно и травма такая моральная, она останется. Это первое. Второе, вот каждый человек, это просто на вес золота, такой хороший, позитивный человек. Ну, например, бабушка, которая воспитала нашего Артура Шилова. Ну, это же золотой фонд Латвии. А она тоже не сдала, я знаю, вот первый раз, не знаю, сдала ли второй. Или вот я буквально на днях наблюдала в окно, я в центре живу, в тихом центре, и у нас по соседству совершенно шикарный дом, территория вокруг которого была просто стерильной, потому что там был замечательный, прекрасный дворник. Спасал нас в разных ситуациях. Там, и во двор там, своего дома ключи давал, чтобы машину поставили. Там, иногда улица бывает так запружена, что просто некуда. Ну, вообще, вот такая палочка-выручалочка для всех. И такой чистоплотный, такой отзывчивый человек, что лучший дворник на всей нашей улице. Вот вокруг его дома всегда была идеальная чистота. А дом, я говорю, такой респектабельный, там апартаменты сдаются очень часто для приезжих. И он был такой картинкой нашего тихого центра. И вот я недавно встречаю его, он там метет своей метелкой, что-то разговорились, он говорит, а я уезжаю. Я говорю, почему? А я из Белоруссии, я не сдал язык. Ну, мужчина, может, там лет 60, ну, не сдал. Я говорю, а еще раз, а не, больше я не хочу пробовать, я уеду на родину, и, типа, больше я не буду сражаться с этими чиновниками, мне тяжело. Так вот, я говорю, а, ну, а как это, как долго? Может, еще попытку сделаете, еще время же есть, там дают время для пересдачи. Он говорит, нет, я ждать не буду, уезжаю через 2 месяца. И вот смотрю вчера в окно, прошло эти 2 месяца, этот несчастный дворник уехал, и, боже, смотрю, что с этим домом вокруг него. Значит, мусорники, из которых вороны все выкорчивали, вся улица усыпана пакетами, грязными бумагами, и некому убрать. Я думаю, что они просто... Этот дом пока еще не нашел себе дворника, и убирать вот этот вот мусор просто некому. Так он и до нашего дома докатился, и до соседнего, и вся улица выглядит просто как загаженный двор. И вот я говорю, вот что значит потерять одного человека, который наводил порядок там во всей округе? Теперь его нет, да, он вот не сдал латышский язык. И мне, например, лично очень жалко этого дворника. Я считаю, что страна потеряла хорошего дворника, который облагораживал нашу улицу. Теперь его нет. И теперь кто придет на его место, и когда, и с какими, так сказать, правилами жизни. Вот чем может обернуться вот такая политическая программа.
Вот выясняется, что и в этой сфере нам специалистов не хватает.
Специалистов нам везде не хватает, а да. Самое главное, не хватает доброжелательного отношения друг к другу. Мне кажется, вот злоба и агрессия, она настолько, к сожалению, сейчас распространилась, что нам всем не хватает доброты. Просто доброты. И планирование будущей жизни, потому что обострение политической обстановки, вот эта страшная геополитика, война, ну это все равно рано или поздно закончится. И поэтому нужно будет выстраивать отношения внутри страны как бы заново. Ну уже хватит друг друга тыкать пальцами, что ты виноват или ты не виноват. Я думаю, что все мы живущие журналисты, и все-все-все, мы во всем виноваты в том, что вот сейчас все это происходит. Но уже, может быть, пора уже перестать обвинять друг друга, а просто пытаться построить вот эту вот дорожку в будущее. И она должна строиться только на доброте.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.
Теперь давайте немного поговорим об интеграции тех граждан Индии, которых, как вы уже, кстати, упомянули, мы видим чаще всего, я об этом тоже подумала. Они работают курьерами по доставке еды, вот таких, о ком рассказывает ваша статья, да, состоятельных в белых воротничках мы, к сожалению, видим реже, если говорить о ежедневной.
Их меньше, конечно, да, да, их да. меньше по количеству, их
о
меньше.
О нашей, да, ежедневной жизни, да. Вот недавно программа «Eyes Like Tais Panimens» латвийского телевидения провела эксперимент. Журналисты подходили на улицы к курьерам по доставке еды и раздавали листовки с информации о возможности изучать латышский язык. И несмотря на то, что большая часть из опрошенных сначала не была в этом заинтересована, заявки по указанному номеру телефона подали около 15-20 человек, и в первый день 10 из них в конечном итоге пришли. Все они студенты из Шри-Ланки. При этом иностранным студентам очень сложно выучить латышский, поскольку на всех доступных курсах места заняты, а в вузах, согласно госстандарту, они должны освоить язык на самом низком уровне А1. На ваш взгляд, означает ли это, что мы не заинтересованы в иностранных студентах, или это просто недоработка в политике интеграции?
Ну, не просто недоработка, а я бы сказала, дыра в политике интеграции. У нас огромная дыра, причем эта дыра возникла не сегодня, она возникла 30 лет тому назад, и вроде бы делались усилия для того, чтобы эту дыру залатать, когда там Сармит Эйларт возглавляла, помню, это направление, и тратились огромные деньги. Но до сих пор я считаю, что нет хороших, удобных методик изучения латышского языка. Есть отдельные педагоги, которые применяют свои ноу-хау, какие-то свои знания, но учебников, хороших, правильных программ, куда бы тратились эти интеграционные деньги, вот этого нет. Поэтому нет системы. И складывается впечатление, что государство не заинтересовано. Вот в результате того, что нет методик, нет нормальных программ. Ну, есть курсы бесплатные, да, ограниченное количество, которые Рижская дума, по-моему, оплачивает. Не знаю, есть ли в других городах, наверное, тоже что-то есть. Там, да, Даугавпилсе наверняка оплачивают посольства зарубежные. Но это такой минимум. И были даже, я говорю, деньги. Но куда они ушли. Я не знаю, куда ушли интеграционные деньги, но не на интеграцию точно.
Добавлю, что по данным на прошлый год в Латвии училось около 10 тысяч студентов из других стран. Большая часть из них, почти 3 тысячи, были из Индии. Также программа «Eyes Like Tais Panimens» латвийского телевидения рассказала о студенте из Индии по имени Гокул, который получил в Латвии степень бакалавра в Рижском техническом университете и сейчас планирует учиться в магистратуре. Он учит латышский язык и очень интересно рассказал о тех сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Давайте послушаем.
Люди продолжают спрашивать меня, почему ты за 6 лет не выучил латышский язык. Позвольте мне рассказать, почему. Вот местоимения, которые необходимо использовать в латышском языке. Винш, виня, виню, винес, вини, виням, виням, винием и виней. Как же мне построить предложение, если я должен выбрать между 9 разными винш? Лаби – это хорошо, а по лаби – иди направо. Мелонс – это черный, и вы могли бы подумать, что мелоне – это черная ягода, blackberries – ежевика. Но нет, мелоне – это голубая ягода, blueberries, а черные ягоды называют упене – черная смородина, а упе – это река. О боже, с меня хватит изучать этот язык.
Это был студент из Индии Гокул, который рассказал о том, с какими сложностями он столкнулся при изучении латышского языка. Ну вот как вам такой?
Слушайте, ну любая учеба трудна. Кому-то это дается, кому-то нет. Кому-то языки лучше даются, кому-то математика. Понятно, что у каждого будут свои причины, лучше или хуже знать язык. Это все естественно. Ну, наверное, будут те, кто и не освоит, и те, кто, может быть, куда-то уедет от нас, там, в другие западные страны или вернется к себе на родину. Ну, нормальный процесс. Это жизнь. Жизнь.
Вы упомянули очень интересную тему, что нам нужно выстроить систему, чтобы к нам приезжали качественные мигранты, создать управляемую миграцию. Как же нам это сделать?
Ой, знаете что, было бы желание учиться. Пусть поучатся наши политики, там, депутаты, члены правительства, кто бы всерьез этим озаботился. Поучатся у Ирландии. Я недаром упоминала этот опыт. В 80-е годы Ирландия была одной из беднейших стран Европы. А за 20 лет она стала таким кельтским тигром, потому что увеличила свой ВВП в 200 с лишним раз только за счет того, что она открыла ворота страны. страны для трудовых мигрантов. Но вы помните, даже из Латвии отсюда поток мигрантов первый, трудовых, был именно туда. Это были 90-е годы, даже еще в 2000-е, потом возникла Великобритания и другие страны, Германия. Тем не менее, Ирландия, она привлекла очень много именно трудовых мигрантов. И она научилась этим управлять. Она научилась оставлять у себя студентов, которые оканчивали вузы и которые получали дипломы, молодых специалистов. Она им давала определенные бонусы. Она приглашала к себе инженеров с дипломами, которым тоже давала какие-то льготные условия. Она давала ВНЖ на основании инвестиций. Ну, у нас тоже был период. Мы 3,5 миллиарда заработали на том, что давали ВНЖ. Хорошо, не хотите сейчас русским давать или белорусам? Ну, давайте и индийцам, тем, кто хочет вкладывать в нашу экономику, тем, кто готов инвестировать сюда. Есть эта программа, есть. И умные люди, экономисты это знают. Но та проблема, с которой сталкивается Латвия, или уже столкнулась, вернее, Латвия, это депопуляции. То есть ее как-то все равно придется решать. Но нет у нас людей. Ну, не рожают наши женщины. И кто-то же должен работать. Иначе что? Иначе возникнет то, что называют экономисты «опустынивание территории». Вот это опустынивание территории – это угроза не только экономике, это угроза и государственности, и чему угодно. Поэтому надо экономику-то как-то поддерживать на определенном уровне, баланс соблюдать. Вот та самая управляемая миграция – это один из способов спасения страны. Но если такие ответственные политики, которые это понимают, у нас-то в основном популисты, которые вот живут сегодняшним днем и только на злобу выборов очередных агитируют, а думать там на 20 лет вперед, что будет со страной, к сожалению, умеют очень немногие.
Ну, то есть нам нужно брать пример с каких-то других стран, например, как с Ирландией, да?
Ну, я говорю, что опыт этот уже есть. Можно разработать свою программу, пожалуйста. Почему бы не оглянуться на соседние страны?
Да, как мы уже выяснили, в Латвии живут как состоятельные люди, которые переехали из Индии, есть студенты, которые работают зачастую курьерами по доставке еды, которых мы видим чаще всего. Но есть еще третий аспект – туристы из Индии, на что наша страна, насколько я могу судить, еще особо не обратила внимания. Недавно об индийских туристах было несколько материалов в журнале The Economist. Сообщалось, что туристы из Индии завоевывают мир. В 2019 году количество международных рейсов из Индии достигло 27 миллионов. По прогнозам, к 2040 году это число вырастет до 90 миллионов. В период с 2010 по 2023 год расходы индийских путешественников за границей утроились и составили 33 миллиона. Долларов. Как вы думаете, может ли Латвия использовать эту возможность и чем-то привлечь к себе индийских туристов?
Ну, по всей видимости, растет благосостояние Индии, раз увеличивается количество туристов, что тоже, так сказать, хорошо. И не только для Индии, но и для тех стран, куда они ездят отдыхать. Ну, я думаю, что, конечно, может. Может, во-первых, опять же, своей экологией, своим климатом, своей красотой, природой. Но, правда, для того, чтобы наладить такой контакт, нужны, во-первых, прямые рейсы, которых у нас, насколько я понимаю, нет авиаперелетов. Это нужно на перекладных добираться. Во-вторых, конечно, нужны какие-то особенности кухни, там, рестораны. У нас их тоже еще немного, о чем говорила вот наша семья Малхотры тоже, что у нас достаточно дорогие магазины индийской еды. Они вегетарианцы, и говорит, у вас есть парочка вот таких магазинов, всего, достаточно дорогие магазины, где есть вот эта еда для нас. Поэтому должны быть, конечно, какие-то условия, особенности для того, чтобы наладить этот поток туризма. А из таких больших стран, конечно, поток может быть огромный. Но этим надо заниматься.
Да, но тут не только работа для туристических каких-то фирм, но и со стороны государства, если это прямые рейсы, да, соответственно.
Конечно, это авиакомпания должна об этом подумать. Да,
это визы, поток. Соответственно.
Да, безусловно. Тут еще есть кому подумать.
Да, тем. И как раз журнал The Economist тоже отмечал, что один из способов привлечь туристов из Индии – предложить им их традиционную еду. Вот, может быть, нам для начала хотя бы, нет у нас прямых рейсов условно, может, нам для привлечения туристов из Индии следует сделать акцент на традиционной еде и открыть побольше мест, где будут готовить блюда индийской кухни.
Но, опять же, это будет не государство делать, конечно, это будут делать частные инвесторы, да, и те же индийцы, сами индийцы, если они увидят, что есть спрос. Это же спросы и предложения должны совпадать, по крайней мере, чтобы они не прогорели. Поэтому я надеюсь, что если их будет побольше таких вот состоятельных, зажиточных, то, может быть, и ресторанов будет больше. Будем надеяться.
Не собирается ли журнал «Открытый город» обратить внимание на тему туристов из Индии, учитывая, что в Латвии это еще не освоенная ниша?
Ну, вполне возможно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если будет фактура для этого, если какие-то цифры появятся интересные или какие-то сюжеты, конечно, с удовольствием сделаем эту тему.
В завершение хотелось бы напомнить, что смарт-клуб журнала «Открытый город» в этом году отмечает 10-летний юбилей. Ранее мы уже сообщали, что вы отметили юбилей выходом книги «Диалоги на вулкане». В нее вошли 30 самых ярких интервью с гостями клуба, сделанные в разные годы. Подводя итоги за эти 10 лет, большой срок, конечно. Каковы ваши самые яркие воспоминания, собеседники, цитаты, какие больше всего запомнились? Что первое приходит?
Ну, знаете, за 10 лет у нас было около сотни спикеров, 30 мы отобрали для книги, но каждый из них – это личность, каждый очень интересный, яркий персонаж. Самый последний у нас был писатель Виктор Ерофеев, который приехал к нам с новым романом «Великий гопник». Очень интригующий роман, столько там всего накручено, там и живые персонажи действуют, и главные герои, так сказать, это подразумевается лидер российский, сегодняшний президент Путин, великий гопник. Он такой, Ерофеев придумал ему такой образ, он говорит, так, когда немцы спрашивают, вот опиши, что он из себя представляет, Путин. Я, говорит, описывал, потом устал, говорит, вот слово гопник. И слово гопник мне объяснить, говорит, легче, чем объяснить, что за человек вообще управляет страной. Ну вот был очень любопытный тоже разговор. Обычно разговор с писателем, он всегда шире, чем просто интервью, шире, чем вопросы-ответы. Это вообще разговор о смысле жизни, о том, как сегодня жить русскому человеку за границей, как жить на Западе. То есть очень интересный получился такой яркий разговор. Перед этим у нас был очень интересный собеседник Игорь Липсиц, экономист. Он когда-то был создателем вышки, так называемой, высшей школы экономики в Москве, а теперь он живет в Литве и оттуда приезжал к нам и просто читал лекцию, сравнительную такую характеристику экономик стран Балтии. Уникальная информация, очень интересные цифры, перспективы он описывал. Вот то, что вы сегодня спрашивали как раз, а вот как нам дальше? Вот он рассказывал, какие модели экономики могут быть у Латвии в дальнейшем. Они очевидны вот, для экономистов. Надо почаще слушать умных людей. Но мы, естественно, каждый клуб мы свой выкладываем в интернете, мы рассказываем, описываем. Но вот такие люди, это на вес золота просто. Они дают прямо модели жизни. Надо учиться у всех, кто к нам приезжает, кто готов поделиться своими знаниями. Были очень интересные встречи с Нобелевским лауреатом, моим другом Дмитрием Муратовым. Совершенно замечательная была встреча с Чулпан Хаматовой. То есть масса просто была любопытных встреч. Ну и предстоят тоже очень интересные, не буду сейчас рассказывать, но встреча вот буквально через пару недель. У нас будет очень-очень необычная встреча. Тоже выложим ее в интернете, всем расскажем, с кем говорили, о чем.
Ну, как раз хотела спросить, какие в целом у журнала «Открытый город» планы на ближайшее будущее, какие темы планируются осветить и каких людей позвать? Ну, так, чтобы приоткрыть немножко.
Вы знаете, ну, к сожалению, вот мы, конечно, сбавили свои обороты, когда ушли от бумаги в интернет, и теперь занимаемся таким новостным потоком. Это немножечко как бы так сужает наши горизонты, но мы просто вынуждены выживать вот в этой экономической ситуации, в какой мы есть, и бумажный журнал, который занимался аналитикой больше, мы просто не можем сегодня содержать себе позволить, поэтому идем за этим новостным потоком, но в этом новостном потоке, тем не менее, бывают у нас и интервью очень интересные, и встречи, и клуб. Вот клуб у нас живой, так сказать, такой импульс жизни, который нам дает очень много фактуры, много информации, и мы всегда делимся охотно с читателями. И я надеюсь, что в ближайшем даже будущем мы будем делиться этими встречами и еще расскажем много неожиданного и интересного.
Даже несмотря на уход в интернет.
Несмотря. Да.
Наше время подошло к концу. Это была программа «Медиаполе». В студии у нас была главный редактор журнала «Открытый город» и интернет-портала freecity.lv Татьяна Фаст. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое. Удачи всем и здоровья.
Программу провела Алиса Прохорова, звукооператор Кристина Делла. Спасибо за внимание и до свидания.
«Медиаполе»
на Латвийском радио 4.